Добрый день, друзья! В эфире программа «Мимонот» и я, ее ведущий Евгений Додлев, представляю сегодняшнего гостя. Это Глеб Нагорный, адвокат, драматург, прозаик, публицист. Да, добрый день, публицист! Добрый день, Глеб! Давно, кстати, хотел спросить, и как-то все не было случая. Вот адвокат и драматург, это помогает в одном ремесле и в другом наличие вот этих параллельных ипостасей?
Не могу сказать, что помогает или мешает, но это как бы разные вообще совершенно
абсолютно,
сферы.
Абсолютно, да, да.
Абсолютно разные сферы, но в то же время у меня там есть две пьесы из нескольких, да, там дилогия такая, там «Салон ритуальных услуг» и «Русский Хэллоуин». Там как раз затронута в том числе и адвокатская тема, и плюс один из героев персонажей – это адвокат. Вот, и, соответственно, там есть какие-то такие именно отсылки, какие к юриспруденции, там обыгрывание наследственного права, там в одной пьесе как раз все.
А специализация именно на наследственном праве?
Нет, у меня специализация, она как бы такой, поскольку я адвокат, то есть я широкого профиля, да, то есть я арбитражами занимаюсь, вообще гражданскими судами, в принципе, там экономические споры могут быть, то есть, ну, теоретически, там, Кирилл Серебренников мог быть моим, собственно говоря, там, доверителем, да,
подозрительным.
Тут зависит от клиентов, от того, вообще, чем адвокат занимается. Вообще, сам я вышел как бы из слияния и поглощения, то есть, это давнишняя история, которая там тянулась там, с 90-х годов по начало 2000-х, тогда это было своевременно, модно, нужно. Раздел рынка шел, там в Литве шел, он в России шел.
Здесь надо, наверное, нашим слушателям объяснить, что ты уроженец Вильнюса и гражданин Литвы, да?
Да, уроженец Вильнюса, гражданин Литвы. В Москве я живу уже там, лет 16, наверное. То есть я переехал еще до глубокой русофобии, которая сейчас началась.
Ну, она началась, мне кажется, лет 100-200-300 назад.
Ну, по крайней мере, она, может быть, была в таком кухонном варианте, но я ее на себе не прочувствовал.
Не было, да, такого?
Это совершенно однозначно. То есть совершенно нормальные были отношения между там, поляками, евреями, литовцами, русскими, поскольку вообще Вильнюс – это многонациональный город очень. И я вот, лично я не чувствовал, может быть, другие русскоязычные там люди чувствовали, как-то меня это Бог миловал.
Мне, кстати, я немножко прерву, очень любопытно рассказывал актер Пускипалис, который литовец, который служил там в Советской армии, и он говорит, что вот в Советском Союзе литовцы были, ну, как бы такими гражданами высшего сорта, поскольку, ну, прибалты, это, значит, почти иностранец, и, значит, человек дисциплинированный, человек надежный. Он говорит, что даже когда он пришел вот служить, ему дали какую-то позицию именно как литовцу по умолчанию. А сейчас очень многие литовцы себя ощущают как бы, ну, на задворках Европы. То есть раньше они были. Есть такие настроения, или это вот Пускипалиса, это какой-то личный опыт?
Нет, он абсолютно прав. То есть, ну, в любом случае, там, в советское время прибалтийские страны, они очень сильно датировались, да, вообще Советским Союзом как таковым.
Об этом никто не знал, это в голову не приходило.
Это сейчас мы все знаем, там, то есть Литва, Латвия, Эстония, это, конечно, дотационные республики, и, ну, более того, это республики, которые, ну, конечно, немало сделали, в том числе для Советского Союза. То есть там завод «Эльфа» был, ну, в общем, масса электроники выпускали, масса, более того, что касается культуры, дали кинематографу таких звезд, как там Банёнис, Адамайтис, там Будрайтис, то есть, ну, блестящие, в принципе, возможности были у этих государств, в частности, у Литвы. Сейчас, ну что, ну, отсоединилась эта страна, она стала европейской, но при этом у нее как бы уровень далеко, скажем, не Германии, да, то есть там цены, в общем-то, они сравнялись с европейскими, а пенсии и все остальное, ну, достаточно.
Ну, это мы про имущественный уровень говорим, а если мы говорим о культуре, о кинематографии, о литературе, естественно.
О литературе, ну, скажем, опять же, все в советское время это происходило, и в том числе те же поэты, ну, они были известны в России, там, в том числе благодаря переводам моего отца, потому что он заслуженный деятель искусств, Юрий Кобрин. Ну, он известный очень поэт, он и поэт, и переводчик, и именно благодаря ему, ну, такие там даже приводить фамилии сложно, потому что это Википедия, можно посмотреть, он почти всех их переводил, все они, соответственно, там имели возможность каким-то образом там и в «Дружбе народов» опубликоваться и так далее и тому подобное. Вот, но что происходит сейчас, да? В принципе, государство, оно достаточно закрылось, оно как бы...
Даже от Евросоюза?
Свои... Нет, но оно Евросоюзу-то не очень интересно. Евросоюз, он живет по своим как бы стандартам, ну, там есть какая-то Литва, но она, в принципе, особо ничего не производит. Да, все известные люди, которые так или иначе как-то чего-то добились, они в любом случае пытаются покинуть. Ну, вот страну, ну, в качестве примера, Туминас здесь, Карбаускис здесь, Ивашкевичус, драматург, он ставится в основном здесь. То есть Некрощус, он ставился здесь. То есть понятно, что
а
там
почему
это
не
тоже происходит. Ну, в Вильнюсе
там нет площадок?
Площадки есть, но их все можно перечислить на пальцах одной руки, там, ну, 5-7 площадок. То есть, если все театры начать перечислять, их очень немного, там, в отличие от Москвы, да, где у нас с той же, ну, Москва, если взять агломерацию, да, предположим, там, сколько у нас, ну, 16 миллионов жителей, да, а вся Литва 3 миллиона. Вся Литва – это 3 миллиона жителей, это официально. Вильнюс – это порядка 600 тысяч. И это то, что официально есть и происходит в стране. Но на самом деле там же очень большой процент миграции. Он просто колоссальный. То есть люди, которые официально якобы живут там в Литве, они там ездят там, в Англии работают, в Норвегии работают. Там. У меня одноклассники, ну, которые уже официально не живут в Литве, там разбрелись по всему миру. То есть кто-то в Канаде, в Америке, в Израиле, в России, в Германии. То есть там в первом классе у нас было, по-моему, человек 40-42. Ну, какой-то огромный был класс. Но добрая половина, она просто разбежалась по всему миру. Потому что...
А, кстати, я немножко прерву. Да. А как строилось образование? Были литовские и русские школы или были совместные школы? Вот ты сказал, что
нет, были литовские и русские школы. Мы в том
где,
числе...
Были школы, где преподавание только на литовском языке?
Да,
или нет? Были такие?
Конечно.
Да?
Конечно. Так, исключительно на литовском языке. Но я заканчивал русскую школу. Литовский нам преподавали, если не ошибаюсь, со второго класса. То есть, ну, он сейчас у меня уже не такой свободный, как был раньше, но раньше, там, лет 15 назад, я, конечно, свободно говорил на литовском, ну, вплоть до там, представления интересов там, в судах там, и так далее.
А,
конечно.
Так?
Ну, ну, надо сказать, что юридический язык, он очень специфический. То есть, тут большого ума не надо, чтобы там, выучить какие-то определенные шаблонные фразы и представлять интересы. Но в целом, конечно, у меня ну, хороший литовский язык. То есть, никакой там дискриминации в советское время, как вот сейчас вот любят об этом говорить, конечно, не было. И в том числе в русских школах мы обязаны были изучать литовскую литературу, литовскую историю. То есть, а потом, потом что произошло?
Потом, потом это когда?
В конце 80-х.
В конце 80-х еще в Советском Союзе.
Еще в Советском Союзе. Начинает постепенно открываться окошко Овертона. Да, когда нет-нет, в СМИ где-то проскальзывает слово «оккупант». Оккупант,
даже оккупант, в советское время?
Ну, уже не в советское, уже ближе, вот, вот это, там, ну, вот, там 89-й, может быть, 90-й, 91-й, ну, вот, там уже плюс-минус год разницы, там уже неважно. Причем это происходит так повсеместно, так, точечно, так, оккупант, оккупант. Слово, в принципе, общеизвестное сейчас, но раньше оно мало использовалось. Это скорее такое, ну, словарное слово, да. И все, и понеслась вот эта вот движуха по поводу отсоединения, независимости и всего остального. Ну, и все это вот развалилось. То есть, тут надо очень грамотно бить в одно место. Оккупант, 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 оккупант. Ну, в принципе, как сейчас вот делают там кровавый режим, тирания, тирания, тирания. Ну, и все, и все уже кричат, кровавый режим, тирания. Ну, то есть, таким образом.
А вот это именно с оттенком русофобии, то есть, это не... акцент делался не на то, что это советский режим, что это коммунисты, а что это именно русские, то есть вот адресация шла вот именно к этносу или все-таки к системе коммунистической?
Изначально шла, ну, насколько я помню, к системе, да? Но сейчас между системой России и русским, по-моему, ставится вообще знак равенства, то есть как бы все, что относится к Москве и городам российским, mm-hmm. все это плохо, все это страшно, в общем, медведь и мужик с вилами идут туда. Mm-hmm. Ну, в общем, ну, это такое, ну, классическое зомбирование, на мой взгляд. Конечно, ничего этого нету и никогда не было.
И молодежь, там, школьники сейчас вообще не говорят, видимо, по-русски, да?
Мало, не очень мало говорят. В основном, конечно, изучают английский. Более того, mm-hmm. это касается вообще всех национальностей, начиная от литовцев и заканчивая русскими. Конечно, все стремятся уехать, потому mm-hmm. что, поскольку Литва особо ничего не производит, и с точки зрения каких-то природных ресурсов страна неинтересная, все стремятся уехать на заработки. Как правило, это вот в Англию, потому что там, ну, и заработки, конечно, повыше, и возможность получить гражданство будет. Не знаю, как они там решат с Брекситом, потому что сейчас в Литве ведь какая ситуация произошла? Там запрещено двойное гражданство. Mm-hmm. Запрещено, это сделано, в принципе, с целью того, чтобы там русские не получали вот российское гражданство, потому что, ну, считается, что они, дай бог, шпионы будут. Mm-hmm. Ну, такое ощущение, как будто нельзя быть шпионом там с видом, ну, понятно, на жительство, да, там, да, с разрешением на временное проживание и так далее. Mm-hmm. Ну, это такие глупости, конечно. И сейчас у них стал вопрос, конечно, о двойном гражданстве, потому что с учетом выхода Англии из Евросоюза, у многих литовцев, которые находятся в Англии, встанет вопрос, какое гражданство принимать. Угу. То есть оставлять себе литовское или принимать, соответственно, гражданство Великобритании. И я думаю, они решат этот вопрос, потому что сейчас муссируется тема, что можно будет принимать, возможно, вот будет референдум как раз вот-вот, угу. Можно будет принимать двойное гражданство для тех граждан, которые входят в трансатлантический вот этот альянс, то есть с тем, чтобы как бы русскоязычных вывести, там вот Россию, Белоруссию, mm-hmm. вот отсюда, а вот всем остальным как бы разрешить. Mm-hmm. То есть, ну, понятно, что тут вопрос дискриминации, но он просто очевиден. Вот, mm-hmm. Ну, как бы, дело хозяйское.
А в средствах массовой информации современных, литовских, там mm-hmm. вот тема русофобии как-то обозначается или нет? Или это в основном,
нет, это
благосфера?
Обозначается, другое дело, это я знаю просто со слов, поскольку, ну, литовскую периодику я не читаю, в принципе, ну, mm-hmm. поскольку Литва там, я тут, как mm-hmm. бы, мне это не очень интересно, но поскольку я с родителями общаюсь, и с друзьями общаюсь, ну, понятно, что в прессе там пропаганда идет очень серьезно, mm-hmm. очень серьезно. Но другое дело, пропаганда, а люди, все люди, которые там и литовцы, и поляки, и евреи мои знакомые, это вполне адекватные люди.
То есть евреи остались в Литве после того, что устроили во время Второй мировой войны?
Остались. Многие, конечно, эмигрировали, там в том числе и в Израиль, естественно, mm-hmm. там была там первая волна, вторая волна. Но тема Холокоста, она как бы вообще болезненная для литовцев. Там, вот не так давно, там несколько лет назад, по-моему, вышла книга Руты Ванагайте «Наши». Mm-hmm. Она переведена на русский язык и переведена, по-моему, как книга «Свои». Угу. Где-то она в России вышла. И Литва очень болезненно восприняла этот вопрос, потому что, конечно, литовцы, они приложили руку к Холокосту. Это как бы известный факт. Есть архивные данные. И, в общем, болезненная очень тема. Ну, и они пытаются от этого отмежеваться.
Ну, конечно, как отмежеваться? Это же масса документации. Немцы-то, они чем хороши, они все документировали.
Конечно.
И даже не немцы были потрясены энтузиазмом, с которым литовцы истребляли евреев своих.
Все это было.
В общем-то, сограждан. Да.
Это надо просто признать, покаяться. Но никто особо признавать не хочет, каяться тоже не хочет. Угу. Насколько я знаю, там...
Странно, были... немцы-то каются, по-моему, как-то,
ну,
прямо
вот,
даже вот...
У немцев не у всех получается, не mm-hmm. у всех получается. Насколько я знаю, там даже были какие-то гонения на ту же Ванагайте. Вот.
За, ну, что? Ее обвиняли в том, что это историческая неправда, или что не надо выносить мусор из избы?
И за то. Mm-hmm. И главное, наверное, что не надо выносить мусор, я так подозреваю. Вот mm-hmm. это основное. Вот, но... Шила.
Она этнически, она литовка или с какими-то еврейскими корнями?
Вот тут, этого я не знаю, но я, ну, судя по имени и фамилии, по-моему, литовка.
Ну, судя по имени и фамилии, это как-то...
Нет, ну, может быть, там и есть корни, ну, тут уж мне сложно говорить, я с ним не знаком.
А кинематограф есть сейчас в Литве? Мы вспоминали очень многих людей кино, с которых в советское время были такими легендами всесоюзными. Сейчас что происходит в этом смысле?
Кинематограф какой-то есть. Я вот какой-то трэш посмотрел, вот абсолютный трэш, там снятый там...
Это на литовском языке снимается?
Нет, это снимается на литовском, это было в переводе на русском, ну, как бы такой а-ля литовский Тарантино, выпал из головы вообще просто. Ну, смотрится забавно, в общем, ничего, ну, так нормально, там на один раз сойдет. Но как бы каких-то вот громких фильмов, ну, вот я не припомню вот сейчас, вот так вот, чтобы сходу сказать, что вот это там Жилакявичус, например, да, вот который был в свое время.
Ну, тебе как драматургу, наверное, про театр интересно, в том числе и про литовский, нет?
Нет.
Поясни.
Потому что, опять же, театров, ну, 5-7 в той же Литве.
Они так же, как у нас, датируются? То есть, это государство содержит?
Да, они датируются. Там есть русский драматический театр.
А даже есть русский драматический театр?
Да, у меня там пьеса ставилась.
Вот как, какая?
Life, она про убийство в метрополитене. То есть, люди застревают в вагоне, убивают случайно пенсионера. Ну, и вокруг этой истории, значит, она, кстати, вот в книге есть. Вот,
которая вот в этой?
Да. Вот. И она несколько лет там шла, то есть с большим успехом, но в целом театр, этот же русский драматический театр Литвы, он в принципе, прошу прощения, уже стал достаточно пролитовский, то есть там уже какие-то спектакли на литовском идут, то есть название как бы осталось, да. Ну, там есть академический театр Литвы, там есть прекрасный театральный режиссер Оскар Скоршуновас, ну, замечательный, вот. Но это все какие-то такие единичные случаи, какие-то всполохи. Повторюсь, стоит вот человеку там как-то вот что-то начать из себя представлять, он ищет выхода этого творческого потенциала, но недаром Лютаева здесь, недаром там Борис Моисеев здесь.
Недаром... И дочь Лютаевой тоже здесь.
Да. Причем у Лютаевой была история, когда она вернулась в Вильнюс, и потом опять не смогла, и опять уехала. Потому что город, например, почему я оттуда уехал, да, ведь, то есть на меня там никаких гонений и русофобии не было в жизни. На меня давил просто атмосферно этот город. Он маленький, он провинциальный, он красивый, туда очень хорошо съездить там, на неделю, на две, посмотреть достопримечательности, старый город, там, прекрасная архитектура, там, готика, там, и православные храмы. В общем, все это есть, все это на небольшом пятачке, что называется. Вот, и это стоит увидеть. Но жить в этом темпоритме невозможно, потому что иногда в будни там выходишь, ну, пустые улицы. Ну, в прямом смысле этого слова.
Ты когда сказал про православные храмы, я, вот что мне пришло в голову, потому что Россию очень многие обвиняют в том, что сейчас клерикалы к власти пришли, что вообще это очень много. Как в Литве обстоят дела с католической верой? То есть там сильный упор на эту религиозную составляющую делается? Или...
Государством?
Да, государством, да.
Ну, мне кажется, нет. Что такого упора, например, как у нас, все-таки там поменьше. Они просто, они всегда были католики, и они с большим уважением относились к своей вере. Что было, то было. Это было всегда и в советское время. И даже в советское время они и Рождество праздновали, и Пасху праздновали. То есть, в этом смысле они молодцы, большие, потому что они вот эту веру свою, католическую, они принесли там через поколение. И, в принципе, им не нужно, по большому счету, это как-то там навязывать сверху, там говорить там про Иисуса Христа, там про Деву Марию. Это всегда было в них. И в этом смысле...
А вот что с нами происходит? Вот, допустим, вот этот случай, который в глобальном масштабе освещался, вот спусирает. Это была вот реакция на государственную политику, или это была у девчонок конъюнктура? Вообще, вот как ты относишься к этой истории с Пуссирают и с самим этим перформансом, и с реакцией на него в медийной среде, и как адвокат? Юридические аспекты ему можешь оценить? Вот если бы ты защищал бы, какие были бы у тебя аргументы, и как ты вообще к этому приговору, к этой сакраментальной двушечке относишься?
Дело в том, что там была трешечка, а не двушечка.
Ну да, да, ну двушечка это просто вот термин.
Нет, мы о разном говорим. Ты говоришь о сроке или о том, кого все-таки судили?
Да, о том, кого судили.
Кого судили, да. Судили троих.
Троих, да. Срок до 2 года, да.
Суть в том, что... Я читал интервью адвокатессы, которая защищала третью. Угу. И она очень грамотно ушла от всех криков. Это политический заказ, угу. Это борьба была там с кровавым режимом и так далее. Угу. Это все демагогия. Это демагогия, на которой ни одно дело не выиграешь. Она просто упирала на уголовно-процессуальный кодекс, упирала на уголовный кодекс, uh-huh. и потихоньку пыталась как-то там разбить эпизоды, да, uh-huh. которые им там пытались инкриминировать. Вот. В итоге, идя вот от этой политической тематики, uh-huh. третий дали условный срок. Uh-huh. А посадили двоих. Другое дело, их там быстро выпустили, там, по-моему, если не ошибаюсь, амнистия была. Uh-huh. То есть надо максимально уходить вот, от вот этой демагогической болтовни.
Слушай, как юрист, скажи мне, вообще стоило ли вообще давать реальный срок за такой проступок?
Нет, это хулиганство, административка чистой воды, на мой uh-huh. взгляд. Uh-huh. Потому что, ну, это не уголовщина. Угу. Это не уголовщина, но как бы 15 суток, наверное, девочки бы заслужили. Другое дело, надо было давать раньше, потому что там же это уже не первый.
О, да, они все делали.
Они
всего,
все
чтобы,
делали для того, чтобы сесть, как-то, да, попиариться,
присесть,
наверное,
да,
на
любой
этом.
Ценой, есть, да.
Ну, наказать надо было, но, наверное, не так жестко. Вот, в принципе, это та же ситуация, как с Павленским, да, то есть, когда вот либералы начинают кричать, боже, это там, это акционист, это художник, ой-ой, начинают вот это вот кривляться, там, целоваться, обниматься, боже, как это гениально. Ну, ладно, когда он там играл Ван Гога и прибивал свои бубенцы к брусчатке, да, у Кремля, это как бы его личное дело, там, называй как хочешь, художник, акционист, там, и так далее. Как только уже пошел вопрос о собственности, там, когда он начал поджигать двери там, ФСБ, если не ошибаюсь, uh-huh. да, это ты уже заходишь на чужую территорию. И это надо очень хорошо понимать. Либералы этого не понимают. Это очень консервативная среда. То есть я сам, в общем-то, по нутру своему либерал. Что такое либерал? Да, это человек, который там, за отсутствие цензуры, за свободу слова, за свободу вероисповедания, uh-huh. там, за свободу каких-то сексуальных предпочтений. Там, делайте, что хотите. Но у нас либералы, они стали анархистами, по большому счету. И, то есть они видоизменились до какой-то неузнаваемости. То есть они не понимают, что сжечь дверь государственного учреждения – это уголовно вообще наказуемое. Статья, что сжечь дверь в банке во Франции, это то же самое.
Там
кричали все, боже, какой молодец, какая умница. Там, вот. Как только он сжег двери там, все ротики прикрыли. Хотя, ну, даже посмотреть на вообще портрет этого красавца нашего Павленского, ну, это классический пациент психиатрической лечебницы, клиент, конечно, ювенальной юстиции и опеки и попечительства, потому что то, что он с детьми творил, это вообще невероятно. То есть, там в школу не ходили, там жили, спали на матрасах, одежды, там, это, шкафа для одежды не было, телевизора не было, вообще ничего не было. Ну, такие, то есть, сам маргинал, который плодил маргиналов. Вот чем надо было заниматься. Угу. Просто опека и попечительство, не то что натравить, это все абсолютно законные вещи. Просто направить в дом к Павленскому и забрать детей. Угу. Сейчас я не знаю, как они там живут, в этой Франции. По-моему, там даже жена уже ушла, устала, видимо, от всех, угу. всех этих забубонов. Так что вот так.
А прозвучало имя Кирилла Серебренникова в самом начале передачи, ты сказал, что, так сказать, мог бы его представлять. Ты считаешь, в деле Гоголь-центра там сильный политический мотив? Есть ли он там, и если есть, насколько он является доминантным вообще, если мы рассматриваем, как происходит это и расследование, и освещение этого дела?
Я не сказал, что мог бы его защищать, я сказал, что он гипотетически мог бы стать моим собственным клиентом. Значит, для меня совершенно очевидно, просто как для адвоката, да, что если был бы политический мотив, то гораздо легче ему, как творческому человеку, да, и наверняка где-то там не чурающегося каких-то там, пусть даже легких препаратов, там, подкинуть пакетик героина, анаши, привезти своих понятых, в какой-то момент дать в руку этот пакетик, чтобы были отпечатки пальцев, и все, и ни один адвокат это дело бы не разбил. Зачем громоздить такое дело, как по экономическое преступление, мошенничество по 159-й, часть 4-й, особо крупный размер, потому что такие дела, они из ничего не появляются. Это всегда просто цифры. Просто цифры. Это дебет-кредит. Это договоры. Угу. Когда Екатерина Воронова, там, одна из продюсеров, она там в бегах была одно время, не знаю, там, нашли ее сейчас или нет, на портале «Медуза» пишет открытое письмо и рассказывает о том, что мы бы доказали свою невиновность, но, к сожалению, мы сожгли часть бухгалтерии, потому что считали, что эти документы не нужны. У меня вообще волосы дыбом встали. То есть, ну, я думаю, это ж надо такую ахинею вообще писать на таком портале, еще в качестве защиты. То есть, ну, это кошмар какой-то. То есть, мы сожгли. А ничего, что там налоговый кодекс, по-моему, статья 23, она говорит о том, что там, по-моему, 4 года надо держать всю документацию бухгалтерскую, всю отчетность, все расходы, доходы. Ну, просто более того, это нужно самой компании. Вот я как адвокат, у меня там 10-летний адвокатский стаж, да, уже, так у меня все акты есть. До сих пор есть, потому что, ну, на всякий случай вдруг пригодятся. То же самое с любой организацией. На всякий случай вдруг пригодятся. Что происходит с делом Серебренником? Очень важная вещь. Есть театр на Перовской. Там, я отвлекусь специально, там был художественный руководитель Кирилл Панченко. Он скоропостижно скончался, и как бы дело перешло Андрею Панченко. У меня даже висит диплом, я как-то на фестивале участвовал, вот, спектакль по лайф-лайфу, там получил премию, лучшая сценография, лучшее там, за создание пьесы на современную тему. У меня за подписью Панченко висит, значит, диплом. И я просто с ним общался, хорошо его знаю, и я знаю, что это патриотически настроенный человек. Но так получилось, там уж я не буду вдаваться в подробности, какой-то конфликт с творческим коллективом произошел, и в какой-то момент, я так понимаю, не по статье, по которой судят Серебренникова и его компанию, по другой статье, там какая-то растрата при использовании служебного положения там, и так далее. В общем, он увел, наверное, не очень эктично будет сказано, увел, да? Но, в общем, растрата была там 2 миллиона рублей. Рублей. Ему в прошлом году дали 5 лет колонии. Никто не кричал, что это политический заказ. Почему не кричал? Потому что Панченко... Он не либерал. Ну, получил 5 лет колонии, да, ему 65 лет. К сожалению, это может быть как бы...
Пожизненное.
Пожизненное, да. Очень обидно, потому что человека я знал, и очень интересный человек. Я не знаю, в реальности ли его посадили, потому что он какое-то время был в Черногории, тоже был в розыске. Но вопрос шел о 2 миллионах рублей, рублях и 5 лет колонии.
Но ведь, когда говорят о Серебренникове, все время педалируют, что он участвовал в разных акциях, и как бы режим
его... Хорошо, предположим, режим вот занимается политическим заказом, да? Но в таком случае у тебя бухгалтерия должна быть кристально чистой, вообще просто прозрачнейшей.
Ну, как опять же говорят защитники Кирилла, в наших условиях невозможно вести честную бухгалтерию. Вот во всяком случае, если ты занимаешься театром, все равно нужно что-то обналичивать, все равно волей-неволей ты должен закон нарушать, и нарушают. Я просто цитирую.
Я понимаю.
Нарушают все, а преследуют только Google-центр.
Понятно. Ну, Это, конечно, ну, смешно вообще звучит, потому что, ну, я работаю с компаниями, да, и я просто ручаюсь за те компании, которые я веду, что там настолько все чисто, что там максимум можно за что-нибудь оштрафовать, за то, что там, ну, вовремя не подали, да, там какую-нибудь декларацию, еще что-то. То есть настолько все законно, легально, и все работают в белую, по трудовым договорам, с инструкциями, там, и так далее. Никто ничего не выводит. Вот, выводить это, ну, как бы... То есть, что это за защита? Ну, все воруют, а посадили только нас? Ну, все же воруют. Ну, а почему нас посадили? Давайте всех сажать. Тут суть какая? На самом деле, дело очень серьезное, потому что, ну, во-первых, там особо крупный размер. Во-вторых, там сотрудничает со следствием не кто-нибудь, а главный бухгалтер. Во-вторых, там эпизодов очень много, в том числе нашли обнальные фирмы, и, насколько я понимаю, генеральных директоров допрашивали в качестве свидетелей. То есть это все не шутки. У нас получается, я к Серебренникову исключительно с большим уважением отношусь, он мне нравится и как кинорежиссер. Там могут меня заклевать по этому поводу, но он мне нравится. И я видел его спектакли, и «Зойкина квартира» в МХТ Чехова, и в Гоголь-центре «Мертвые души». Мне это нравится. Там можно там задавать вопросы по поводу там, гомосексуальной темы, которую он постоянно продвигает. Но это его как бы такой взгляд. Это талантливый человек, но с точки зрения юриспруденции, это такой же руководитель, как руководитель строительной компании, общепита, театра, неважно. Бухгалтерия везде одна и та же, цифры одни и те же, договоры одни и те же подписывают. То есть тут вопрос в том, выводили средства или не выводили, какие средства выводили. То есть, если речь идет о декорациях, там, сколько они стоили, ну, я видел там в тех же там «Мертвых душах», ну, это очень простенькие декорации, которые могут себе там любые студенты позволить. Но это талантливо сделано. Это талантливо сделано. Вопрос, сколько они там стоят. Да? Ну, там вопрос не к «Мертвым душам», там о других спектаклях идет речь. Вот, но то есть все вот, вот эти крики, оры про политический заказ, они на самом деле очень мешают судьям и мешают адвокатам. Потому что адвокат, он тоже еще хочет показать свое лицо перед доверителем. Да? Смотрите, какой я лицедей. Как я умею кричать. Но адвокат, умный адвокат, он прекрасно знает, что это не сработает. Что крики про политический заказ не сработают, нет таких статей в Уголовном кодексе. Именно поэтому вот та адвокатесса, которая защищала в Пуссериот третью дамочку, и сделала ей условный срок. Потому что она уходила вот от этой демагогии, от криков про Конституцию, вот как у нас Навальный и Яшин любят там кричать там. У нас же это, там, свобода митингов, демонстрации там, и так далее и тому подобное. Но меня Яшин в свое время даже забанил в соцсетях, потому что я ему говорю, а вы вообще в курсе, что Конституция это, ну, как бы это, да, это основной закон государства, он декларирует как бы отношения между гражданами и государством, это основной договор, но декларирующий права и обязанности, а их реализацию как раз формируют совсем другие законы, там, подзаконные акты, есть федеральный закон там, о митингах, демонстрациях, там, собраниях и так далее. Вот вы его нарушаете, вы нарушаете массу постановлений, вы нарушаете административный кодекс, ну, тут же начались эти крики, там, путинский прихвостень, там, и так далее. Вот, и потом бан. Бан. То есть, они очень любят вот упирать на Конституцию, на все вот эти вещи, но, еще раз повторяю, Конституция это как бы договор, он очень, это небольшой закон, он во всех странах очень небольшой закон. Иначе вообще можно было бы только Конституцию принять, и все, и не нужны никакие законы. То есть вот есть, например, там, по-моему, 40-я статья Конституции, она звучит, первая фраза звучит, каждый имеет право на жилище, да? Но никто же не выходит к Кремлю с плакатом «дайте мне жилье», да? Все мозгами понимают, что, наверное, право на жилище, оно как-то связано, скорее всего, с гражданским кодексом, там, с договором купли-продажи, мены, там, наследование, да, там, там это ипотека, может быть, долевое участие, наверное, как-то так. Наверное, все-таки, если я к Кремлю выйду, мне жилище никто не даст, хотя я право имею такое, правильно? Вот. Но как только вопрос идет о свободе там, манифестации, все кричат, это нарушение прав Конституции. Ёлки-палки, а вы, может быть, почитаете там, федеральные законы, какие-нибудь постановления? То есть для меня это совершенно очевидно, что судьи на это Это ж юристы, прежде всего, это высочайшие уровни юристы, через которых масса, тонны дел, дел проходит. Тел, хорошая
галактика. Да, это по Фрейду такая-то.
Это юристы, которые это не будут слушать. Mm-hmm. Это не будут слушать, потому что адвокат должен конкретно разбить, вот в деле Серебренникова, все эпизоды. Все эпизоды, да, то есть там речь идет, один из эпизодов, якобы не был поставлен спектакль, да, все кричат, нет, он был, вот да, афиши, вот да, билеты, да, там, следователи молодцы, они просто напихали в дело все, что могли, все, что нашли, пока адвокаты, пока общественность занимается этим спектаклем, и они в итоге докажут, что он был, и был поставлен, и билеты. Куда они денут эпизоды по поводу вывода денег на фирмы однодневок, однодневки? Куда они это денут? То есть там же есть еще договоры, которые подписывали. Не с этим спектаклем, просто договоры, когда деньги уходили, непонятно, на что они там тратились. Вот в чем вопрос. То есть если адвокаты разобьют все эти эпизоды, это будут большие молодцы, я смогу только поаплодировать. Если это будет все строиться на криках, хорах, политический заказ, наших бьют, вот, это все ерунда.
Меня это больше всего, конечно, как журналиста, человека медийки, смущали следующие моменты. У меня много друзей на Западе, из океана, которые там возмущались, там и писали мне письма, потому что как это все трактуется. Допустим, новость, что во время съемок фильма «Лето» про рок-музыкантов арестован режиссер фильма и этапирован из Петербурга в Москву. Все, вот такая новость. Как бы ничего не соврали, действительно, во время съемок фильма, действительно этапирован. Но складывается впечатление, что его арестовали за то, что он снимал фильм о молодежной субкультуре. И за это его, значит, кровавый режим арестовал и судит. Однозначно совершенно. Там вот, поскольку вот эта новость прошла, и для всех вот это выглядело так. И мне занесло, что у вас вообще началось, там 37-й год, что уже нельзя снимать фильмы, нельзя говорить про рок-музыку. И я пытался доказать, что это не связанные вещи. Но невозможно, потому что информация прошла, и она вот выглядит именно таким образом.
Ну, тут ведь важно как подать эту информацию.
Да, да, подана, то есть не собрано не слово, а впечатление создается, что человека преследуют за его профессиональную деятельность, и за то, что он что-то сделал как режиссер, а не как руководитель там, ну, бизнеса или там, я не знаю, это государственная контора вообще, Google Center, или она частная, это даже не суть важна.
По крайней мере,
деньги государственные.
Но, понимаешь, там неважно, там политический, не политический заказ, неважно, еще раз повторяю, получили деньги от спонсора, вы должны ответить. То есть спонсор имеет право проверить, как вы их расходовали. Да? В данном случае, поскольку деньги государства, государство проверило. Оказалось, что это как даже предположим, если вывода там не было денег, сам факт, то, что Воронова говорила о том, что сожгли бухгалтерию, там часть, это как минимум халатность. Ну, мне в голове не умещается, когда там один из продюсеров так совершенно. Ну, наивно, инфантильно, по-детски вот так вот заявляет в СМИ. Ну, это беда вообще. Это дилетантизм, на самом деле. Ну, то есть, как можно было вот такие вещи делать? Если бы это были частные деньги, в лучшем случае бы покаялся бы человек и поплакался бы гипотетическому Абрамовичу Жилетку, мол, прости, бес попутал. Вот. А в худшем случае бы оказался бы на дне Москвы-реки с ножками в бетоне. Вот. А тут, проверили, да, а что делать? Не надо воровать. Вот. Но пока, как говорится, приговора нет, не будем гадать, но для меня совершенно очевидно, что такие дела, они просто так не появляется. Это же шла кропотливейшая работа до того, чтобы возбудить уголовное дело. Это не вот так вот пакетик подкинуть кому-то, да, наглым образом. Это масса работы была проделана, чтобы возбудить уголовное дело. А что касается то, что ты сказал, как подается информация, Ну, есть известная, в общем-то, известный пиар-ход использования слов, да, вот что больше, дюжина или 12?
Ну, да, это и, собственно, вот, есть.
И это срабатывает, да. Просто, конечно, как бы, работал, снимал фильм «Лето», и надо же, ну, арестовали. Ну, а если бы он контракты там на поставку, я не знаю, там материалов для крыш подписывал, это, наверное, же плохо, что ли? Ну, тоже вот арестовали во время работы. У него работа такая, снимать фильмы, тут ничего не понятно.
Ну, много мы поговорили про Google-центр, у нас осталось 4 минуты, давай поговорим все-таки о книжках. Я посмотрел в Википедии за прошлый год, 18-й, 10 изданий вышло у Глеба Нагорного.
Да,
как
да.
Это рекорд, мне кажется.
Нет, это каким? Очень просто. Сейчас есть вот этот издательство «Редеро», да, издательские решения, по-моему, оно так еще называется. То есть print on demand, то есть можно, в принципе, самому загрузить файлы, там их как-то сделать определенный дизайн, там, ну уж на что руки там годятся. Вот. И в принципе, вот, можно вот такого плана вот, книгу в легкую там напечатать в любом количестве, там, от 10 до 20, там, до 50, до 100, до 1000, там, за сколько денег хватит. То есть мне вот эти книги нужны исключительно для того, чтобы, ну, как-то точечно дарить, потому что, ну, те же пьесы, да, вот если с режиссером встречаешься, ну, крайне тяжело, там, я вам вышлю на электронную почту, там, а вот моя распечатка, вот, а пьесы вообще очень плохо публикуют, их, ну, жутко, их, в общем-то, их не публикуют, там, есть какие-то специализированные издания, там, «Современная драматургия», по-моему, да, так называется журнал, там изредка какие-то альманахи появляются, но вот так вот, чтобы был сборник, опубликован сборник пьес, ну, это за редким исключением, там, в принципе, это только в том случае, если там имя брендированное, да. Вот, поэтому вот, например, вот там «Оттенки гиперреализма», туда вот 4 пьесы вошло, и это очень хорошо вот дарить, как бы, что называется, с прицелом определенным, да, то есть…
На чем оригинальный и редкий вопрос про творческие планы? Над чем сейчас работает Глеб Нагорный?
Прекрасно. Есть у меня одна идея, не хочу просто я ее озвучивать, полить. Это, возможно, будет нечто среднее между. Может быть, я сделаю два варианта: между пьесой и киносценарием, причем полного метра. Не знаю, это будет. Через месяц, это может быть, через год будет, потому что я в этом смысле человек совершенно независимый, с издательствами не связанный, свободный. Вот, поэтому, ну, как получится. Как, идея есть. Более того, я ее там пару недель назад начал так потихоньку там черновичок набрасывать. Получится, замечательно, не получится. Значит, не получится.
Вот «Флёр», который, в общем, достаточно значительным тиражом издан, да, 5000, роман «Файл» – это что такое? Что такое роман «Файл»?
Ну, там, собственно говоря, все в компьютере происходит, все герои.
Так,
все герои в компьютере, и главный герой – это «Файл». Это файл, вот так, который проходит через все вот эти там директории, через все, что там в компьютере есть, уж не специалист, не айтишник. Вот, и чем заканчивается, это не столь важно. В принципе, роман языковой, тут дело даже не в сюжете, хотя и в сюжете тоже. То есть я акцент делал именно, что называется, вот, на языке. То есть для меня очень важен вот, в художественной литературе прежде всего язык, вот, прям работа с языком, вот, прямо до таких вещей, как я помню, я там в одной пьесе несколько дней я не мог определиться, герой сел, присел, уселся, плюхнулся, ну, до таких вещей, потому что вот эти полутона, они очень важны. Вот все-таки что же он сделал? Я не помню, как я его усадил, честно говоря, на стул.
Ну что, значит, вывод мы делаем, что для адвокат и юрист – это главный закон, а для драматурга, прозаика, публициста – главное – это язык. Собственно, вот так, такое
язык, воображение, тиражи, постановки – вот это все важно, конечно. И интервью.
Спасибо, Глеб. В эфире проект «Мимонот» был Глеб Нагорный, я ведущий Евгений Додолев, и мой гость. Прощаемся с вами. Большое спасибо, что были с нами. До свидания.